Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 30 сентября и 22 часа 1 минута. День 219 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Да, добрый вечер.
Хороший день. Ну что же, проводим мы новый эфир. Больше 130 тысяч нас смотрят, 23 тысячи. А уже 25 поставили лайки. Спасибо огромное. Не забывайте, что день сегодня действительно особенный. Новостей много. Мы их даже, может быть, не перемелим за один день. Но все равно начнем. И, пожалуйста, ставьте лайки. Распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Нас продолжает смотреть масса людей без подписки, особенно, возможно, россияне. Я думаю, что для них было бы полезным, подписавшись, получать уведомления о новых эфирах, ну и много чего еще. И, конечно, канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео есть ссылка по его имени, можно подписаться и там. Ну что же, тогда действительно начнем. Начнем наш эфир, ну вот покажем первую карту, самое главное, как это ни странно, помимо всех других событий, это ситуация на фронте. Что происходит с Лиманом? Это карта, которая гуляет по сети. Ну, вот что бы ты насчет нее сказал?
Полных данных нет. По одним данным он окружен уже полностью. По другим они сохраняют определенную возможность выходить через Заречное. Видите, строго на восток.
Так.
Но дорога находится под огневым контролем украинской артиллерии по меньшей мере. А возможно, уже наземные части, передовые, в виде разведывательных групп, групп спецназа уже и вышли. А может, уже и перерезали. Там ситуация динамично развивается, трудно сказать прямо сейчас. Генштаб умолчал на вечерней сводке об этом, но информация перенасыщена. Президент признал существенные успехи на Востоке, в том числе вокруг Лимана. Значит, можно слегка приотдернуть завесу, которая и так всем известна. Значит, ну, вот такая история. В любом случае, выйдут не все. Ну, варианта три, как бы, позитивный для нас. Мы их всех окружаем, берем в плен или уничтожаем. Захватываем вооружение, военную технику. Значит, если негативный вариант для нас, они успевают прорваться большей частью. Часть все равно будет уничтожена, попадет в плен. И в любом случае они утратят очень крупную узловую позицию, как его собой представлял этот лесной массив с Лиманом и окружающей его деревушкой. Значит, селищами по-украински. И средний вариант там, ну, половина убежит, половина ляжет, как бы, да, или попадет.
А вот какое количество там сейчас находится? По разным оценкам мы разные
раз. Видим. Наибольшая цифра, которую называют 5,5.
Так.
Наименьшая 2,5.
Ну, для группировки, которая наступает, ну, я имею в виду ВСУ, это не очень значимое количество, я правильно понимаю?
Марк, да, дело не в этом. Даже если там было 10,5, им трындец все уже в том или ином варианте.
Потому что у них нет снабжения, стрелять нечем. Почему?
Ну, потому что окружение – это всегда трындец, и попытки их его деблокировать не вышли. Хотя российская вот эта вот путинская комарилья блогерская пенная разрывалась двое суток подряд. О том, что вот мы сейчас...
А почему им не помогли, не смогли или что?
Нечем. Вот,
нечем. Нечем. Нет. То есть нету с какой стороны подвести резервы?
Ни с какой нету. Смотрите.
Ни с какой. Мы просто пытаемся дотошно разобраться, потому что они же будут визжать, что все прекрасно, все отлично. А, так сказать, мы же достаточно.
Наша почетная обязанность. Смотрите аналогику. Значит, теоретически войска могли быть переброшены с Луганского направления. Но там их сковывает 10-я и 54-я механизированная бригады. Президент их назвал, поэтому я могу назвать. В районе Сиверска, в районе между Сиверском и Сальдаром. Они их сковали, они существенным образом продвинулись вперед. Те товарищи держат в оборону в очень непростых условиях. Понятно им, что ни до какой переброски на Лиман речи не идет. Теперь выше идем. И они могли бы перекинуть войска от сватов. Но там войска, во-первых, покоцаны в ноль. И то, что они называют БТГ, это в лучшем случае РТГ, родная тактическая группа. Во-вторых, их напрягают от Купинска. В-третьих, их напрягают, там, условно говоря, от Светогорска на Редкодуб в этом направлении. Там же не только окружение Лимана идет. Окружение Лимана – это вот так вот как бы наши закругляют фланг туда, на Заречное, они же еще наступают вперед. То есть там сильно не до помощи. Ну и потом дорога уже, по которой перебрасывалось подкрепление, дороги полевые, они уже так хороших трое суток под нашим огневым контролем, а то и больше. Особо не напоставляешься. Значит, кадровая армия есть в Лимане российская, сразу скажу. Там подразделение 20-й российской армии. Там Барс, мобики по системе Барс, ну, вот эти, которые добровольно записались, резервисты, мирное время, это что-то типа оперативного резерва в первую очередь для украинцев. И там подразделение 2-го армейского корпуса, армии, так называемой ЛНР, на самом деле это мобилизованные, которые там вот героически обороняются. Значит, кадровые попадают, ну, кто сейчас там не кадровый? Это различие весьма условно. Вот. Поэтому, я думаю, сутки-двое мы закроем тему Лимана. Вот. Понятно, что еще бои могут не закончиться, они могут еще удерживаться в городе, но судьба, понятно, будет решена уже. Ничего с этим
это
не
понятно. Давай с ними разберемся еще. Вот, они, вот смотри, ведь все-таки давно, с начала сентября, и территория Харьковской области, все это продолжается. Выходит из этой логики, что они же не смогли наладить вот какую-то крепкую оборону территории, вот все, что левобережье Оскола касается. Ну, выходит, что так, несмотря на все визги, Дадзебау, выкрики, ничего, получается, не выходит. Правильно?
Не, Марк, там не все так просто. Они сумели наладить оборону. И более 3 недель удерживали Лиман и его окрестности.
Так.
По сути. И наши там конкретно напрягались. И напрягаются до сих пор. Это нелегкая победа для нас. Их проблема в том, что они не смогли перебросить резервы. Потому что их нет физически. И вот эти танцы с бубном вокруг мобилизации, это же и в том числе танцы с бубном, потому что ну, для таких случаев у них перестало хватать войск.
Не, ну погоди, а вот если бы сейчас были вот эти резервы в виде вот этих
они мобилизованных... Они бы нанесли бы контрудары на Риткадуб, условно говоря, на Ямполь. Вот, защитили бы фланги, сделали бы там отсечные фланги, пополнили бы сам Лиман. Как бы в зависимости от начертания наших войск, ходили бы в промежутке в контратаке там где-нибудь, да, с заходами, да, раздвинули бы коридор снабжения, сделали бы его устойчивым. Вот, создали бы еще одну линию обороны за между Лиманом и Сватово, по рубежам, где там господствующие высоты, там надо смотреть карту географическую. Там,
то есть условно... этого достаточно было бы, если бы лично...
Да, и мы бы там устали наступать, поверь мне. Это очень сложная история, на самом деле. Это не так просто все. Но просто их нету, нет ресурсов.
Они еще не подтянуты? Где эти
мобики? Нет, они уже подтянули. Под Лиманом уже гибнут мобики во всю. Ну, не под Лиманом, там в окрестностях. Вот по флангам, там, где наступление идет. Первые мобилизованные там уже гибнут.
Первые мобилизованные после 21 сентября.
Уже гибнут.
Я об этом даже говорил, но...
панический крик какого-то российского военного корреспондента, что якобы там поставили их на каком-то участке, фланг какой-то прикрывать. Ну, там условно в районе Редкодумы.
Так.
А при первых же звуках автоматных очередей они разбежались. Как бы,
разбежались.
Тысяча человек. Да. Типа, сволочи, верить им нельзя, как вы собираетесь воевать. Я как бы просто в одном месте прочитал подробную информацию. Мне не могу опровергнуть, опрокинуть. Но, скажем так, характерное ожидание уже сами по себе что-то значит.
То есть, грубо говоря, через недельку-другую это уже будет... во-первых, их станет больше. Мы больше будем видеть, больше тестировать. И увидим их, как они
в короткие сроки стоят. В короткие сроки это станет общим местом. Как бы.
Общим местом. Ну, все,
я скажу, понятно. Что стоять они не очень будут. Сразу скажу.
Ну, вот, а я не знаю, сейчас мы дальше будем обсуждать, на что они рассчитывают, так сказать, на биомассу огромную, допустим, 100 тысяч и что? Ну, то есть, так погибнет же много, понимаешь? И ведь гибель вот этих мобиков уже российских, как их только не называют, это же будет гораздо-гораздо драматичнее, потому что ну, тут все-таки действительно контрактники, добровольцы, сам выбрал судьбу. А здесь-то ведь этих не спрашивали, понимаешь? Они там приравнены по принудительности к каким-нибудь срочникам, потому что забрали, отправили.
Он же не выбирал, сегодня куда. Только что объявили, что увольнение не предусмотрит. Демобилизация не предусмотрит. Российская МО дала разъяснение, да. То есть они остаются либо до ранения, либо, простите, до гибели, либо до окончания специальной военной операции.
Это демобилизация для кого?
Для мобиков, для контрактников, для срочников, не для кого.
Для всех.
Все зашли, да, в один конец, все.
Ну, будем смотреть, что дальше. Давай по карте подвигаемся, посмотрим, потому что нам еще сегодня, ты представляешь, что
обсуждать. По карте, да, ну, там у нас, значит, Бахмут, там туда-сюда. Все
на Бахмут ситуация не изменилась?
Да. Нет, они давно и устойчиво теряют наступательный потенциал, поэтому мы наносим контрудары, поэтому там как бы ожидать никаких подвигов не надо от них. Угу. А от нас надо, но чуть попозже. Значит, та же самая ситуация от Горловки до Марьинки. Ничего никуда, как бы, да. На Запорожском потише, обстрелы, иногда авианалеты. Значит, у нас Херсонская. Мы сегодня очень хорошо работали по правобережью. Артиллерии, хаймарсами, химарсами и так далее, и так далее. В принципе, больших изменений нет. Логика та же. Накрываем расположение войск на месте, живой силы, техники, командный пункт. Вот такая история. Ну, и они, конечно, вчера, вот когда мы с тобой заканчивали передачу, начался такой достаточно беспрецедентный, по, если можно сказать, достаточно беспрецедентный обстрел Запорожья и Днепра. В Днепре погибло семья целая за вот эти обстрелы. Там одна собака осталась. Отец, муж и сын вернулись в одном лице. Вернулся из армии, его отпустили. Он вместо дома нашел воронку и собаку. Все. Двое детей, жена, папа с мамой. А в Запорожье накрыли на выезде колонну гражданскую. Уже 30 погибших, более 100 раненых, двое погибших детей. Ну, в общем...
Понятно.
Понятно,
да,
да,
видели
с кем мы воюем, понятно.
Как-то ну, так. Вот, да, да, да. Так, понятно. По карте вроде больше ничего, да?
Ну, в целом вот так.
Если она понадобится, мы ее еще раз покажем. Значит, нас сейчас больше 400 тысяч смотрят, 402 тысячи, и больше 100 тысяч уже поставили лайки. Несмотря на пятницу, я благодарю всех, кто к нам присоединяется. Мы всего лишь там 11,5 минут в эфире. Вы, те, кто присоединяется, напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Ну, теперь к сладенькому перейдем, да, к сладенькому, а что ж нет-то. Ну, вот ты все это видел, да. Маленький сюжет, сейчас мы покажем... Он просто впечатляющий. 30 секунд, но это того стоит. Посмотри, значит, это Россия, Россия. Вот сейчас мы это увидим. Значит, один недотравленный, второй какой-то, значит, недобитый. Третий всем предлагает билеты МММ. Путину тоже, наверное, сейчас пытался задвинуть пару билетиков. Вот это мне впечатляюще, где он, значит, это маленький, его потряхивает. И рот кривой. Ай? Оцени. Сцена достойна порнохаба. Ну вот. Значит, что самое впечатляющее, да, я вот тоже много где что комментировал. Ну, совершенно понятно, главный тезис – это Киеву надо перейти к переговорам, прекратите наступление, ай-яй-яй, больно, прищемили, мы теперь Россия, это все, куда вы наступаете, как вы смеете, это бесчеловечно, ай-яй-яй, подонок Арестович. Вот приблизительно вот так. Да. Значит, да. Он отказался от пока, во всяком случае, он может обманывать, конечно, но он, видимо, отказался пока озвучивать идею «до Киева дойдем», а наоборот, что вот это все Россия, мы вот тут останавливаемся, это отличная переговорная позиция. Как ты это смотришь?
Там пофиг.
Не, ну-ка, погоди, пофиг, давай это обсудим.
Ну, обсуждаем, нам пофиг. Мы как воевали, так и будем воевать.
Смотри, из этого можно сделать вывод, что они вот эту идею в Беларуси, а зачем отправлять это в Беларусь, если вы обороняться собираетесь, мобиков не будут. Ну, во всяком случае, будут. В значимом количестве. Все равно.
Будут. Будут, почему, да. Переброска уже идет вооружение военной техники, потому что могут попытаться что-то там повторить. Или как минимум удерживать там группировку, чтобы наши войска не перебрасывались на ключевые для них направления.
Тоже логично, Запорожку, да. Если... Тоже логично.
Не будут нападать, будут угрожать, чтобы мы держали наряд сил и не отправляли туда. Угу. Вот, как вариант. Могут быть определенные события и в Сумской, и в Черниговской. Мы все это увидим своевременно, граждан предупредим своевременно, потому что теперь уже совсем другая ситуация. Как бы, ну, такое, ну, и шо, и чем? Чмобиками? Частично мобилизованы?
Ну хорошо, но в его-то вот ты что бы выделил в его этой речи сегодня 50-минутной?
В речи. Ну, там есть несколько любопытных моментов. Первое, что приходит на ум, это американцы создали прецедент, используя вооруженное, вернее, ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки. Вот. Ну, да, можно сказать, что да. Это, как посмотреть на этот прецедент? Если посмотреть на него с точки зрения того, что двумя ядерными ударами закончили мировую войну, так может это приглашение к
Именно
тому,
так и
чтобы
было, кстати, да.
двумя ударами по Кремлю закончить эту войну, просто вот и все. Чего уж там. Как бы наша любая аналогия, она ж обоюдоострая, как бы, да? Палка о двух концах. Что там еще наворотил? Ну, такой комплекс таксиста, то есть он рассказал. Он не сказал ничего нового, чтобы он не говорил за 22 года. Мы все это знаем. Он
Это
просто...
правда, это
Там
правда.
очень много колониализма. То есть он пытается поставить третьи страны на свою сторону, которые там в антизападной повестке находятся. Но проблема в том, что такими решениями он лишил возможности его поддерживать. То есть после аннексии, что он сделал, дурак? Те силы, которые в мире его поддерживали, любая их заявка, это значит, ты поддерживаешь аннексию. То есть ты поддерживаешь крупнейшее международное преступление. Сразу к тебе вопросы начинаются. Я сейчас посмотрю, как будет крутиться на сковородке Орбан, там, да, и Меркель, и некоторые другие товарищи, которые очень любят рассказывать, что ну, не все так однозначно. Вот, как бы, я уже не говорю про там, отдельных лидеров отдельных африканских стран и прочих, прочих. Хотя к ним было это все апеллировано. Антиимпериализм, заметьте, эту тему не качал, потому что они как бы правильная империя, в отличие от всех там. Куча антизападной повестки, набор такой вот, набор таксиста, ватника, значит, геи, что там еще.
И вот прям на них прям это у нее фиксация.
Значит, да, там только до сих пор оккупируйте Германию, Южную Корею, Японию, в общем, оккупанты проклятые, все всякое такое прочее. Ну хорошо, мы его поняли, как бы, да. И приглашение к переговорам.
И приглашение к
На что
переговорам.
Украина ответила окружением Бадлиманом, да, и подачей такой
Заявкой в
заявки
НАТО. Это мы сейчас прям
и, да, и
детально
заявлением
обсудим.
президента о том, что с этим товарищем он переговоры вести не будет.
Он сказал, что следующим президентом будет.
Будет бы со следующим вести. С этим не будет. Даже не будет вести, он сказал, мы готовы, смотря кто будет этот следующий президент. И в какой степени вменяемости он будет находиться. С этим уже нет. Все, вопрос закрыт.
Вопрос закрыт. Так, вот смотри, давай тогда немножко еще по деталям пройдем. Ну, по гейм я уже сказал, он, видно, в этот момент кончил в сапог 3 раза, пока выступал. Такое сложилось ощущение. Ну вот. А, значит, это ладно, бог с ним, это уже что-то такое, что-то
Это можно
глубоко
процитировать Пелевина.
темное.
Он
Да.
произносил слово «пидорасы» с таким свистящим «с», которое легче всего выдает латентного гомосексуалиста.
Ну да. Но это старая тема. Вот,
Да.
потом, значит, Большая Россия прозвучала. Вот я это отметил. То есть у него, помимо исторической России,
А, ну Большая
появилась
Россия,
большая,
государство,
да.
цивилизация, там конструкты возникли,
Да. Нет,
геоколониализм,
туда.
там вот такие
Слушай,
вот.
убивает наших философов даже, понимаешь?
Бывают суки наших философов. Да.
Философ. А теперь вот перейдем к реакции РНБО и конкретно президента Зеленского. Там, значит, помимо всего прочего, во-первых, сказали, мы смотреть это не будем. Ну, они, понятно, смотрели, но это тоже такое телеграфное заявление. Смотреть Путина не будем. А что мы будем? А вот мы сейчас вам подпишем заявку на вступление. Смотри, два вопроса. Ты считаешь, это импровизация? Ну вот, а вот что, долго обсуждали. Кстати, мы с Пианковским эту тему просто всю вот обгрызли. Насчет по итогам наступательной операции вступления в НАТО. Ничего там для нас нового. Это, кстати, сказал Киссинджер. Говорил о подобном же. Мы с августа месяца это обсуждали, о подаче заявки в НАТО, что очень-очень логично. Потому что сейчас, во-первых, надо накрыть ядерным зонтиком, НАТО именно это может сделать, помимо прочего, приняв Украину, если. И второе, это то, что, ну, как бы, сказать, если это не импровизация, то это какой-то план. Вот
Ну,
как ты
давайте
скажешь?
посмотрим. Значит, в тот же день, когда Украина подает заявку в НАТО, президент подписывает с главой Верховной Рады и премьер-министром экстренное выступление главы НАТО Столтенберга.
Да.
Он ничего не сказал конкретно, потому что наши люди, которые говорят, так он же что-то слегка разочаровал, он ничего конкретного не сказал. Наши люди мыслят в парадигме ЦК КПСС
Да.
до сих пор, что вот если принято очередное судьбоносное решение, его сейчас дружно все начнут выполнять. НАТО – это коллективный орган безопасности, организация 30 членов. Столтенберг не может расписаться за всех 30 тысяч. Но он сказал самое важное – ворота открыты, и мы будем всегда поддерживать. Мы не приемлем, поддержка обеспечена, ворота открыты. Все сигналы посланы, на самом деле. Даже сам факт, что через 4 часа после президента Зеленского выступает глава НАТО, уже мог выступить на следующий день, правильно? через день. Да, он мог сказать, что вот мы соберем мнение там и так далее. Тогда нет, он выступает с консолидированной поддержкой от имени Альянса. Второе. Сенаторы Соединенных Штатов говорят, что ядерное нападение на Украину – это ядерное нападение на НАТО. Один республиканец, один демократ сказали, что мы будем соответствующим образом реагировать. Еще раз. Ядерное нападение на Украину – это ядерное нападение на НАТО. Бинго. Бинго. Потом у нас, значит, сразу реакция стран НАТО. Канада первая заявляет, мы поддерживаем стремление Украины НАТО. Потом у нас страны Балтии заявляют, Эстония, Латвия, Литва заявляют консолидированную позицию, мы поддерживаем. Очевидным образом в ближайшее время так или иначе отреагируют все страны. А теперь внимание, в какой они позиции все оказались. Сказать, что это не все так однозначно, мы будем думать, чтобы что. Чтобы не провоцировать что? Кремль. А на что Кремль можно еще провоцировать, если он угрожает публично НАТО ядерным оружием? Не Украине, даже НАТО уже угрожает. Два, произвел незаконную аннексию территории, вторую за 8 лет. На какую адекватность вы рассчитываете? Путин же дурак, не понял, что он сделал. У него в мире было достаточное количество колеблющихся или пытавшихся сварить личную кашу на этой игре.
Да, он безусловно, поляризовал окончательно. Да.
Он лишил их этой возможности. Любая поддержка Путина, поддержка незаконной аннексии, нарушение устава ООН, там, всех возможных преступлений и так далее. Все очень просто. Это, кстати, подтверждает версию на курс на изоляцию. Мы посмотрим, в ближайшее время мы увидим, но немного зная, как делается политика в том доме, где я работаю, я не думаю, что это импровизация. Как минимум с некоторыми ключевыми игроками были проведены консультации, а учитывая, что работает постоянная комиссия, Ермак, Рамс, боже мой.
Накфол.
Не Макфол, комиссия по НАТО, бывший генсекретарь НАТО, наверное.
Рамос,
я уже никакой под вечер, да, то, как ты понимаешь, оно не могло пройти мимо и не могло быть случайно.
Расмуссен,
да. Не может быть ситуации, когда вот так вот просто взяли и поставили партнера. Мы же понимали, что они должны реагировать. А консультации с партнерами это ежедневно, по военной линии, по дипломатической и так далее. Так далее. И подать заявку, а потом краснеть и говорить: вы знаете, ну извините, мы вас не предупредили, нам срочно надо было симпровизировать. Оно не работает. Понятно, что начинается длинный диалог. Понятно, что это прямо завтра не будет проявлено единодушие, мы очень быстро не будем вступать. За это, как всегда, придется побороться. Это очень непросто. И в этом ценность Запада. За любые решения должны быть обоснованы, аргументированы, что не может бухты-барахты волевым образом передавить и принять. И в НАТО голос маленькой страны имеет такой же голос, как голос США по принципиальным решениям, которые консенсусом принимаются. Но я напоминаю, что в июле следующего года такой симпатичный саммит в Вильнюсе, натовский.
Да, в частности.
Как раз классика полгода и вперед.
То есть, думаешь, за полгода можно прокачать?
Можно и быстрее, но это как по разумной дате выглядит. Да? Но самое главное не это. Бить. Вот здесь тут НАТО должно предоставить еще как бы не прием в НАТО, а, возможно, статус кандидата государства, общее одобрение. После этого бить ядерным оружием, да и вообще воевать со страной, которая кандидат в НАТО, оно как-то немного сложнее, правильно?
Да, безусловно, нет.
Немножко сложнее. Поэтому сразу после этого заявления нашего и встречной поддержки НАТО, и отдельных высказываний отдельных лидеров, которые мы уже процитировали, например, лидеров демократов, лидеров республиканцев, вероятность ядерного удара существенно снизилась по Украине. Сразу. То есть они будут пытаться решать это чмобиками, а чмобики это же как бы мясо. Кстати, парни, я хочу вам передать большой привет и сказать следующее. Лучшее, что вы можете сделать, это быстро-быстро сдаться. Президент вчера в обращении к народам Кавказа, который, кстати, сегодня процитировали по официальному телевидению Дагестана, что меня немало порадовало. На фоне портрета имама Шамиля, обращаясь к национальным окраинам России, там, национальным республикам, сказал очень важную вещь, что, ребята, мы вынуждены просить вас обращаться к вам, чтобы вы делали татуировки себе с вашим именем, фамилией и другими данными, по которым вас можно опознать, потому что мы имеем опыт хранения под десятку тысяч трупов, которых невозможно опознать без документов и так далее. Мы идем вам навстречу. Но чтобы не доводить до этого, до использования татуировки, просто сдавайтесь и переходите на нашу сторону. Вот и все. Особенно это касается национальных республик, которые сами испытывают точно такой же гнет в Российской Федерации, как испытывали мы, пока мы из нее не вышли. Все. Сдавайтесь, мы вас примем. Вам незачем умирать и не за что умирать. И умирать за козла плешивого, который вас погнал на смерть, точно не надо. За всю эту камарилью. Вот и все. Кстати, хочу поставить перехват. Хотите? Он все объясняет.
Давайте, да.
Перехват все объясняет. Реакция российских военнослужащих
интересом.
На подачу Украины в НАТО и на последние события, которые происходят.
Я знаю, что сейчас боюсь, блядь. Вот же, ну там, америкосы, блядь, там за них, нахуй, все вот эти вот там, хуй знает, кто там еще. Как бы они, эти америкосы, не догадались, блядь, не собрали бы этих опять всех вояк-то. Сталлоне, блядь, Арнольда, нахуй. Это здесь, когда они вместе, этого орешка крепкого, блядь, кого там еще, нахуй. Ёбаный в рот, если их сейчас вот они додумаются собрать, то нам точно пизда нахуй. Я не знаю, этот Майкл Дуглас, или кто он, вроде в России тут. Знаю, может, хоть он за нас пойдет, хоть еще шанс какой-то будет, блядь. А так не знаю, если они соберутся, это пиздец.
Вот уровень геополитического мышления.
Сука, ну непроходимые вообще. Я просто поражаюсь. Но...
И по некоторым данным, это один из членов Совета Федерации общался с другим членом Совета Федерации.
Да ладно, ты че?
А мы перехватили. Так а что, по всем решениям, которые они принимают, неужели непонятно, что там ровно такой уровень мышления?
Ой, бля, ну какой-то он... Ну, я уже не знаю. Я уже просто... А ты говоришь, их надо подчищать генофонд, их надо всех. А ты посмотри, какие в первых рядах сидели. Они же, ну как сказать, они же не породистость, это самое мягкое, что можно выразить. Это вырождение абсолютно.
Да, но они все
один... вырожденцы, да. Но
с момента заслуживания этой речи и ее одобрения, они все военные преступники, которых нужно репрессировать раз и навсегда и отстранить от возможных процессов принятия решения в том, что останется после Российской Федерации. Неважно, цельная структура или поделенная на части. Эти люди больше решений принимать не должны, потому что они поставили мир на угрозу ядерной катастрофы. Они одобрили бесконечные военные преступления, международные преступления. Все, и они навсегда должны быть поражены в правах, отсидеть. Кто же бы останется?
Ну, это ваша версия отсидеть. Это у вас там пусть
украинцы. Ну да, ну судя по как минимум отсидеть. Ну, да, судя по их
лицам, они не надо при... так.
Да. Они прекрасно
уже проехали уже эту станцию. Это давно уже было.
Ну, вам виднее.
Отсидеть это, как я говорю, люстрации это для слабаков.
Нет, это если кому-то повезет быть там пойманным где-нибудь в цивилизованных странах, типа Европы.
А, ну это да.
Тем может посчастливиться, они могут отсидеть.
Там в России так нельзя. Надо. Надо резекцию осуществлять радикально. Нас смотрят 510 тысяч. И больше 150 тысяч поставили лайки, несмотря на пятницу. Ну, люди предпочли всем другим, знаешь, сомнительным удовольствием. Да, тем не менее, нас, да, это тоже, знаешь, впечатляет. Давай тогда вот о чем. Санкции. Практически одновременно объявили и в ЕС, и в Соединенных везде. Штатах.
Все, кто мог, только пообъявлял.
Все, кто мог. И меня радует, пока я так до конца, ну, не было времени, честное слово, я из одного эфира в другой. Но если ты вдруг следил, есть какая-то информация или можешь пояснить, я так вижу, уже пошло, ну, не тысячами, но сотнями уже. Персональные санкции, ну, и какие-то дополнительные еще и... отраслевые и так далее. Но главное, что количественный параметр отдерживают. То есть уже это не так, что, знаешь, Васю Пряника одного, значит, за всех отдуваться. А там уже и семьями, и, значит, полусемьями и так далее. Думаешь ли ты, что в этом направлении все пойдет дальше и будет более бодро, и мы дойдем все-таки до опущения тысяч в эти санкционные колодцы? Значит, вот вопрос. И что надо для этого сделать?
Там же 1400 чиновников мелькнуло.
Что-то такое, да, да.
Да, это была очень большая цифра. И самое главное, что там очень крупная разовая цифра.
Угу.
Вот, мы посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что этот процесс неизбежен. И по мере принятия решений и усугубления решений, воронка санкций тоже будет все время увеличиваться. Усиливаться. Так что...
То есть ты считаешь, что это не финал и даже не промежуточный?
Это начало большого процесса.
Но мы же понимаем, что ответственными за эти решения с легализацией и форсированием, значит, оккупированных территорий, ну, должны последовать персональные наказания, но масштабе, как неводом широко, всех чиновников российских, они должны прекратить иметь возможность попадать, любой чиновник, я подчеркиваю, это категориально, не должны попадать ни в Америку, ни в Великобританию, ни в Европу, никуда, никаких шенгенских. Вот ты мэр, вот ты зам, вот ты начальник управления, я городов говорю, я про области, это вообще решенный вопрос. Никто из них не должен иметь пожизненно возможности покидать Россию в сторону Запада. А там, пожалуйста, езжай в Китай, езжай там в Северную Корею, это ладно, бог бы с ним. Но на Запад эти люди вообще не должны появляться. Я не знаю, это для комиссии Ермак-Макфол вполне такое, я бы сказал, дельное предложение относительно категориальных санкций. Ни один чиновник.
РНБО сегодня ввела санкции против 1300 чиновников российских. Это же основание для того, чтобы передачи материала в ту же самую комиссию Макфол-Ермак.
Бесспорно.
Обращение к другим странам и так далее. Если тут зависит, это процесс уже несколько бюрократический, обоснование, логика, там, подача всего остального, но начало положено. Ну, очередного этапа, скажем так. Поэтому оно будет двигаться дальше. Быстро это не бывает. Ну, это же все. Ну, что такое процессы? Что такое западная цивилизация? Ты все время должен доказывать, аргументировать, ловить ситуацию, создавать условия и так далее. Это вечная борьба, которая очень хорошо тренирует. Поэтому качество всех, кто участвует в этой борьбе на Западе, постоянно растет. А единоличное правление – это поощрение самых тупых тенденций в угоду психологическим комплексам вождя. Качество управления все время падает. Понятно, кто выигрывает. Украина... Еще ментально во многом наши граждане, они еще как бы в модели такой советской, я бы сказал, когда вот начальство решило, и немедленно завтра оно должно все быть. Так не бывает, особенно в случае с коллективными органами. Даже наша заявка в НАТО, это предстоит очень тяжелая борьба в пользу того, чтобы оно реально осуществилось, но это уже путь, это этап. Напоминаю, что одной из целей операции, приглашенной Путина, было, чтобы Украина никогда не вступила в НАТО. Мы положили болт сегодня официально на эту цель. Как бы, да. Одно из главных задач Путина на данном этапе было, чтобы Украина согласилась на переговоры. Мы заявили, что переговоров не будет. То есть мы отсекаем своими шагами возможное направление, вероятное направление стратегии Путина. Мы играем проактивно. Это очень хорошо. Поэтому, что мы на поле боя, мы научились побеждать. Но война чуть более сложное дело, чем просто победы на поле боя. И здесь нужно уметь играть там широко. Вот учимся играть широко. Существенно. Понятно. Поэтому, ну, как наш путь извились на перспективы светлые, все как обычно.
А давай еще вот какую тему затронем, в связи с мобилизацией. Вот теперь эти территории, оккупированные насильственно, значит, воткнутые в российское пространство географическое и политическое, ну и, соответственно, юридическое, а проживающие там в оккупации граждане Украины оказываются в ситуации, что их, как я себе это понимаю, в общем, в одностороннем порядке будут наделять, как это было в Крыму, кстати, соглашением о принятии Крыма, российским гражданством, и будут тоже, видимо, мобилизовывать. Приблизительно по типу, как это происходит в ДНР и ЛНР, будут и там. И вчерашние украинские, не те, которые 8 лет назад ДНР и ЛНР, а именно вчерашние украинские граждане, их погонят уже тоже на войну, и их как-то жальче, потому что они-то совсем, как бы, я бы сказал, никак. Вот что делать им делать, что
дальше? Делать им все то же самое. Им нужно маневрировать, чтобы не попасть под мобилизацию, а когда попали, сделать все, чтобы попасть в плен, сдаться, перейти, и лучше составить вот
Скажи, как им это делать, вот именно коллективно? Допустим, наверняка возникнут какие-то коммуникации внутри.
Это очень просто. Прекратить огонь по вооруженным силам Украины, если они вообще его открывали, на данном участке фронта. Выйти на связь, договориться об условиях сдачи в плен и сдаться всем подразделениям. Все.
А как уходит на связь? По открытой связи? Это же...
Частот же ограниченное количество, сколько бы их там ни было. Это рано или поздно, бесконечно меняя частоты или прослушивание, все равно все натыкаются. Есть и другие способы. Можно подать разные сигналы, можно там использовать захваченную радиостанцию там, с настройками. Ну, все, что хочешь. Может. Мы можем сделать проще, можем им оставить радиостанцию. Вместе с недвусмысленными знаками где-нибудь в серой зоне подойдут, забрали вас, услышали наш голос, договорились. Там миллион способов. Передача из местных жителей, передача из агентуры. Там тысячу способов, как это сделать. Мы сделаем это, мы договоримся. Опять же, наше предложение в силе. Помните, да? По бунтующим не стреляем, по ведущим переговоры не стреляем. Стреляем по тех, кто пытается Их там, их как это, заставить дисциплинированно, такого не будет. Особенное внимание национальным подразделениям. То есть, грубо говоря, подразделение из Дагестана, мы как бы к нему относимся особым способом. Все равно современная война, все известно, все, кто где стоит. Ну, вот у вас есть шанс вступить в переговоры, сдаться, перейти на сторону и так далее. Подразделения из Татарстана, из всех национальных окраин. Ну, не говоря уже про наших мобилизованных.
Ну, вот просто как бы это важно, поскольку, ну, ладно, там они из России, в конце концов, мы видим энтузиастов даже, а вот те, кто действительно оказался в Херсонской и Запорожской областях, у них-то ситуация непростая, потому что это столько
Очень
раз
непростая,
обсуждали, да, но, так сказать, действительно оказаться сейчас в такой ситуации очень-очень тяжело,
У них
потому
непростая
что...
ситуация, но эта ситуация дает им больше шанс после объявления мобилизации. Чтобы в одиночку преодолеть серую зону и сдаться в плен, очень сложно. А когда батальон снимается или рота и переходит, это намного-намного проще. Особенно на отдельных участках. Особенно на участках, когда соседи справа, слева там отдалены, либо сами такие же. То есть массовая мобилизация повышает, улучшает условия и перспективу сдачи в плен. И этим надо пользоваться. Что ловить одного – это такое дело. Ловить батальон очень сложно. Взяли и перешли всем батальон.
Батальон – это нормально по численности. Так, ну вот смотри, давай еще затронем вопросец относительно Северного потока. Американцы сказали, что будут считают абсурдным обвинение в свой адрес. Путин их озвучил, ну так или иначе. В сегодняшней речи, и что США тесно сотрудничают с Данией и Швецией по диверсиям на северных потоках. Ну, там, в общем, условия аварии, ну, выброса такие, что пока точно установить нельзя, но, как я понимаю, все равно будет выяснено окончательно, а кто же
Опять
автор
сутки
этого
во
всего.
взрывчатке, конечно. Там так есть объективные данные. Российский противолодочный самолет кружил в месте подрыва перед подрывом. Сам в чем там дело? Как минимум, представим себе, что некая третья сила, марсиане, но как минимум не знали, что там будет происходить подрыв. А что не предупредили? Тогда, как минимум. Ну, все же понятно абсолютно. Как бы, да. High likely, то, что называется. Вот, понятно, что они американцы, согласно западной традиции, сначала получат безоговорочное доказательство, но, думаю, неформально они уже передали всем, что с очень высокой вероятностью это Российская Федерация. А как по мне, так все просто. Это Российская Федерация. Что очевидно. Как бы, да, по сумме данных, которые там даже в открытую печать попали. Вот. И ну, что там? Дальше все понятно. Это подрыв объектов критической инфраструктуры. Как бы, да? Самая святая святая, которая охранялась всегда во всех войнах. Даже абсолютно безбашенных, типа Ирана и Иракской. И в нынешней охраняется. И это еще очередное повышение ставок, на которое будет соответствующий ответ. Там я вам уже сейчас ленту посмотрел. Там миллион сообщений от Соединенных Штатов об немедленном усилении их санкций. На следующей неделе новый пакет вооружения передаем. В Рамштайне 12-го встреча. Очень много чего. Значит, наши этапы, которые нас ожидают, это 15-16. Посмотрим, кто в Китае придет к власти. И какую позицию займет.
После съезда.
Да, после съезда. Но что будет принято в Рамштайне, какие последуют, скажем так, что последует в новом пакете вооружений. Но к концу октября, нас ждет, в принципе, яркий октябрь, во второй половине октября, скорее, станет понятно, куда развернулась ситуация, куда она потопала. Мобики как раз должны подъехать, основная масса на фронт, или первые их. Понятно будет, что в Беларуси происходит и так далее, и так далее. Мы в определенного рода, своего рода развилки сейчас. Будем смотреть, куда оно развивается. Это будет интересно в любом случае. Там уже нам сообщили, что якобы Белый дом сказал, что не время рассматривать подачу Украины заявки в НАТО, но мы же понимаем, что это может быть частью игры.
Часть
И
игры,
все может
да,
очень
да.
сильно поменяться после там, определенных решений, например, в Китае, определенных решений в ООН, выборов, которые пройдут в Соединенные Штаты. Сразу могу сказать, что даже если уже есть полный консенсус о вступлении в НАТО, то долго будут в информационное пространство будут выдавать долго Запад сообщения, что не все так однозначно, что это демократический процесс, надо рассматривать и так далее. Поэтому те, кто уже перепугался, что главный союзник не поддержал, не переживайте. Война – путь обман.
А Почти 40 минут мы в эфире. Нас 531 тысяча смотрит зрители, и больше 180 тысяч поставили лайки, что радует, безусловно. Напоминаю, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и обязательно канал Алексея Арестовича. Это того стоит. Ставьте колокольчики, вам будут приходить уведомления о новых эфирах, вы ничего не пропустите. Вот смотри, я думаю, что имеет смысл напоследок все-таки еще раз обсудить, что будет с военнопленными. Насколько мы видим, руководитель Кирилл Буданов украинского ГУР говорит о том, что есть шанс и ведутся переговоры об обмене всех на всех.
Вот переговоры ведутся.
Переговоры. Я говорю вполне только о переговорах.
Вполне может быть возможен обмен. Не знаю, всех на всех, но так или иначе меняться будет. Это процесс в ходе любой войны, даже самый ожесточенный. Поэтому я думаю, что новое
освобождение. Смотри, но стимулом там предыдущему вот хорошему такому обмену 200 с лишним на 55 плюс Медведчук было как раз наличие Медведчука, который как раз-таки, ну, скажем так, вишенкой был.
А сейчас будет наличие, Марк, очень многих Лиманчуков.
А. То есть ты считаешь, что в Лимане могут оказаться в плену при значительное количество военнопленных, которые будут интересны
для... Смотря как пойдут боевые действия. Но если мы окружили даже по самым скромным 2,5, ну, часть 100% попадет в плен, правильно? Ну,
да. Хорошо. Угу. Понятно. Значит, то есть много родственников обращается. Мы, напоминаю, продолжаем программу помощи, кстати. И много родственников пишут мне, ну, ответить определенно невозможно. Понятно, что это вопрос-то в какой компетенции находится. Но в любом случае, как мы себе представляем, вот вся вот эта бравада, все эти безумные заявления Путина, они же идут параллельно переговорам об обменах. Я правильно понимаю?
Да, однозначно.
А в чем интерес Москвы? Ведь она же может шантажировать наличием военнопленных у себя и тех, кто...
Это трудно делать, когда у нас куча военнопленных, потому что на них оказывается ничуть не меньшее давление. В этом смысле.
Ну, а какое больно?
На Путина... Ну, то же самое. От родственников до военных они не могут игнорировать. Ну, просто приходит генштаб и говорит: чуваки, ну, летчиков-то надо освободить. Вы хотите, чтобы авиация летала, бомбила? Летчики – это суперценный военный персонал. Давайте освобождать, иначе авиация летать не будет. Вы от нас требуете боевого применения авиации, у нас есть самолеты, экипажи не подготовлены. Хотите, возвращайте. Надо меняться. Но мы же просто так не отдадим, значит, мы будем меняться, правильно? И дальше слово за слово, другие ценные военные специальности и прочее, прочее. Угу. Кроме того, есть международное давление. Эрдоган говорит: слушай, я взялся тут быть посредником, мне нужно какие-то козыри приносить на стол, например. У посредника это не только престиж, это вполне определенная работа, действие, которое надо совершать. Ты должен показать свою способность реализовывать такие грандиозные программы, как вступление двух враждующих сторон в мирные переговоры. А если ты не можешь пленных освободить, что обычно является предварительным условием проведения мирных переговоров в любой войне, то как ты организуешь переговоры? Он начинает давить на Путина: дай мне освободить пленных для того, чтобы я мог двинуться дальше. Все же очень логично. Ну, смотри, вот ты пленных освободить не можешь, а мирить стороны взялся. Как это вообще? Ну, вот. Кроме того, есть масса других вопросов, реверансов и так далее. Что делать, они же тоже как мыслят. Если мы сейчас прекратим обмены пленными, то после взятия Украины и Херсона пленных может оказаться 1010 на нашей стороне. Что тогда делать? Хочется же освободить группировку, правильно, такого масштаба? Вернуть обратно в строй. Хочется. А если мы принципиально заткнулись по пленным, либо там сделали что-то им нехорошее, а украинцы могут не захотеть меняться. Опа, минус 10 тысяч кадровых солдат. Это же лучшие части там собраны российские сейчас. Из оставшихся десантники, там всякие, там морская пехота, мотострелки. Ну, такое. Mm-hmm. Эту опцию никогда стараются не закрывать, потому что ты никогда не знаешь, кто попадет в плен. Вот, если совсем ее закрыть, то может оказаться так, что тебе очень хочется вернуть этого пленного, а ты перед этим эту опцию закрыл. Не работает.
Ясно. Завтра у нас ведь суббота эфир есть, правильно я понимаю?
Да.
У нас эфир есть. Последнее, что мы порадовать хотим, не уходите, это интересно. У нас продолжается наш благотворительная акция и два новых мерча, весьма впечатляющих. Вот я вообще все равно сторонник вот напоминающего Рики и Морти, вот этого, значит, Фейгин Арестович, А здесь, как мне объяснили, я ни одной серии «Рик и Морти» еще не видел, потому что мне не до того, да. Но все, кто мне рассказывает, говорят, что вот это же напоминающие образы стилизованные. А наконец-то Арестович стал моим внуком, а я дедушкой. И вот, если кого интересно, можете приобретать с этим дизайном в нашем магазине, значит, в наших магазинах, которые этим занимаются. И вторая, это еще более забавная, ее уже использовал Алексей Арестович, значит, история с... я тут выступаю в роли, сказали, Коломойского, а кто-то говорит, что я похож на все-таки Леона. Вот, пожалуйста, тоже весьма забавный дизайн, который вы можете выбрать для... соответственно, покупки на майки или кружки и так далее. Значит, я что еще хочу сказать по поводу... Завтра мы попробуем предложить вам, кто захочет, посмотреть на вопрос приобретения оригинального сертификата. Скажи мне, в честь нас назвали...
Двойную звезду.
Только заговорили о ней, а как бы вот уже, соответственно, с этой звездой дали
сертификат. Есть оригинал сертификата. Мы попробуем, не знаю, наложить факсимильно на наши подписи, например, свою и Марка.
Да, да, то можно попробовать.
На сертификате, и можно такой своего рода аукцион устроить, имея в виду, что мы к этим деньгам даже не прикоснемся, и они
уйдут. Да, вы напрямую отправите их кому-то, да, какой-нибудь женщине там тоже из плена или... какому-то пострадавшему сильно, чтобы не нам,
вам а сразу будет прямо напрямую. Вам будет сертификат с нашими
подписями. Да, сертификатик, а вы
одновременно еще
поможете. Кому-то из пострадавших. Да, поможете нуждающемуся военнопленному или сильно пострадавшему от войны. Вот, ну, вот завтра мы созреем, да, завтра дорешаем это все. Вот, да, ну, в общем, все, пятница, мы свою миссию закончили, встретимся буквально завтра в 22 часа, всех ждем, всем пока.